нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 35 минут. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня шеф-корреспондент Бюро телевидения Румынии в России Ливью Юрия. Здравствуйте, Ливью.
Добрый день. Приветствую вас и ваших радиослушателей.
Давайте разминаться с на Евровидении. Начнем вот с этой темы.
Давайте.
Знаете, для Румынии исполнилась мечта большинства, наверное, наших слушателей, которые не понимают, что это за конкурс, зачем он нужен и какого лешего мы вообще в нем принимаем участие. А для Румынии там, ну, сделали все возможное, чтобы она не выступала на этом конкурсе. Говорят, румыны задолжали, а если конкретно, то ваше телевидение, конкурсы Евровидения. И в связи с этим ваше участие, ну, в смысле, ваших артистов, оно теперь не то, что под вопросом, оно невозможно. И что, для румын это удар, наверное, или это счастье великое?
Если вы говорите, что для вас, для России была бы мечтой, вот для Румынии, конечно, это стало вот неожиданно и стало большим кошмаром. Понимаете, все готовились, все ждали с нетерпением это событие, потому что это Евровидение осталось одной из единственных таких музыкальных шоу, которые смотрели все страны Евросоюза, страны Европы и в России в том числе.
То есть это вас роднило в том числе и с Европейским Союзом, вообще с европейским континентом, и теперь этого счастья нет.
Ну, получается, что да, потому что мы готовились, прошли все этот отборный конкурс, заплатили за участие, причем немалые деньги, понимаете, все было забронировано, наши артисты уже съездили гастролями для промоушен, да, по разным странам Европы, и вот на прошлой неделе, в середине прошлой недели узнали так, что вот все висит в воздухе, что наша мечта не сбывается, по крайней мере, участвовать на Евровидении.
Кстати, вынуждены вас поправить не для всех граждан Российской Федерации, а конкретно для наших радиослушателей, которые критически настроены к подобного рода конкурсам. Они довольно консервативны, поэтому не приветствуют.
Наши телезрители приветствуют и с нетерпением ждали бы вот очередной шоу Евровидения. Потому что это миллионы телезрителей смотрят этот шоу.
А политические последствия?
Политические. Да, просто вот как у нас воспринимается. Получается, что Румынию воспринимают уже как-то несерьезным партнером. Потому что, да, есть долги, отчасти, большая часть это долги нашего телевидения, которые должны были каким-то образом быть... Что требовало Евровидение, да, чтобы и были разные письма и правительству, и парламенту Румынии, чтобы каким-то образом гарантировать, что эти долги будут возвращены, оплачены в конечном итоге когда-нибудь, понимаете? А поскольку они не нашли собеседников в Бухаресте, да, на уровне парламента, на уровне правительства, они уже выступили в таком ультимативном форме. Это означает не только от отстранения Румынии от участия в Евровидении, а отстранение Румынии и телевидение Румынии от всего вот этой семьи Евровидения, которая включает и новостные программы, и спортивные трансляции. И мы можем, рискуем потерять и право ретранслировать большие чемпионаты, спортивные чемпионаты.
Ну, то есть ближайшие...
В том числе даже Олимпийские игры можем это потерять и не можем транслировать.
Это конкретно касается вашего телеканала?
Да, мы обычно, да, наш телеканал, поскольку считается государственный, да, он накопил большие долги, только перед Евровидением должны были 16 миллионов евро. И Евровидение потребовало на прошлой неделе хоть бы 10 миллионов сейчас заплатить, да, а остальные каким-то образом до конца этого года не получили никакого ответа, они уже запустили механизм отстранения. Это достаточно долгие, это где-то до июня, до июля, потому что это пока рекомендация исполнительного комитета Евровидения, а потом собираются все участники, да, все члены Евровидения, и только в конце, вот где-то летом будут принимать какое-то решение. А наши и телезрители, и наши телевидение, и руководители нашего телевидения еще надеются на какое-то чудо, чтобы каким-то образом нашли бы какое-то политическое решение, гарантировать вот эти оплату этих долгов.
8 лет, я так понимаю, вот эта история, да, с долгами длится, 8 лет
ну,
вас спрашивают,
вы не чисто платите? Перед Евровидением мы уже так затормозили с оплатой где-то 2012 год, где-то так.
Ну, то есть 4 года уже.
Ну, да, да. А большие долги, да, накопились за счет чего? Потому что у нас закон, на основе которого работает телевидение и радио, достаточно устаревший. Uh-huh. Да, и такса, вот радио-ТВ, который оплачивается, да, жителями Румынии, она самая маленькая. Может быть, еще у Албании, да, единственная и самая маленькая сумма, да. А в других европейских странах достаточно уже как-то...
Повыше,
да, повыше. И это, конечно, это большие деньги в бюджет, и вот можно как-то было сбалансировать затраты и поступления в бюджет.
Я просто...
И тем более еще это, да. Поскольку мы телевидение национальное, да, мы не можем играть по тем же правилам по поводу рекламы. У нас есть какие-то ограничения.
Ливия, вот да, поэтому... давайте мы слушателям просто поясним. Да. У вас телевидение общественное, общественным считается телевидение. А это означает, что каждый гражданин Румынии, имеющий в своей квартире телевизор, обязан внести в фонд этого телевидения какую-то определенную плату.
Да, у нас по-другому делает. Когда они оплачивают за электричество, автоматически там есть маленькая сумма, которая автоматически перечисляется, и воспринимается в качестве такса радио и ТВ.
А сколько это, если вот?
По-моему, чуть больше евро.
Чуть больше евро в месяц?
В месяц, да.
Евро в месяц каждого гражданина Румынии?
Да,
ну,
да.
В принципе, неплохая сумма должна добежать.
Ну, это очень маленькая считается, вот, по сравнению с теми таксами, которые
И при этом вы ограничены в рекламе из-за того, что эти деньги платят граждане Румынии.
Да.
Поэтому вы свободно распоряжаться этими деньгами уже не можете.
Да, и там еще есть такой-то маленький нюанс. Мы должны были по каким-то законам должны не платить весь НДС по каким-то затратам. Получается, что платим этот НДС, что, в принципе, нельзя было... Здесь такие бухгалтерские нюансы, которые точно я не знаю. Ну, вот сейчас они, после этого скандала, они поднимаются наверх, и как-то люди начинают об этом обсуждать.
Задаются вопросы, а как так могло получиться? И не случится ли такое с Олимпийскими играми где-нибудь в Рио-де-Жанейро? Или с чемпионатом мира по футболу в 2018 году? И масса вопросов возникает. Я знаю, как это решалось бы в России. Написали бы какое-нибудь видеообращение Путину, сказали бы: Владимир Владимирович, слушай, такая история, нужно как-то спасать... Верните нам трансляцию. Я думаю, вопрос был бы решен.
А такие же видео сообщения были переданы, да, со стороны Евровидения. Были письма и правительству, и парламенту. Правительство говорит, что телевидение не в подчинении. Телевидение в подчинении парламента. Пускай они решат. Просто у нас генерального директора никак не могут назначать в течение месяца. Именно там есть какие-то политические интриги, поэтому нету достойного, да, собеседника со стороны телевидения и со стороны правительства, чтобы они нашли какой-то вот план для реорганизации телевидения. Uh-huh. Это одно. Потом все эти долги, вот они там... Мы прошли реорганизацию телевидения где-то 2 года тому назад.
Так.
Часть людей были уволены. Да? Они подали в суд, и только в начале этого года начали выиграть суд и...
Соответственно, выплаты компенсации.
Выплаты компенсации, знаете, сколько в итоге получилось? Еще 17 миллионов евро.
Столько 700, же, сколько вы...
Да, 700 человек подали иск, выиграли в суде и наложили арест на счета телевидения Румынии. Поэтому никакие оплаты не могут произвести в течение вот последних 2 месяца. Представляете?
Хорошо.
И поэтому вот Евровидение...
Точно.
Вот и в ультимативном форме говорит: давайте принимайте какие-то решения, хоть бы какие-то гарантии, и мы вас оставим на месте. Но никакого ответа не получилось в течение 2-3 недель со стороны Бухареста. Ни на каком уровне, ни на официальном правительственном парламентском, да, а наши руководители ждут откликов от других.
Хорошо, вот сейчас, прежде чем мы перейдем к следующей теме, мне еще раз напомню слушателям механизм. По сути, граждане Румынии сами оплачивают свое телевидение. И,
это только, да.
Оплачивают и спортивные трансляции, и музыкальные конкурсы, и все это они оплачивают сами из своего кармана, как будто формально платя за
электричество. Правительство не может там помочь или стирать часть долгов, скажем так, да, погасить, или там взять на себя, говоря, что у нас нету этого чисто механизма, да. А то потом, оказывается, другие учреждения скажут, что зачем для них сделали исключение, а для нас нет. И вот поэтому пока вот правительство не хочет дальше идти.
Товарищ, обращаюсь к нашим радиослушателям, будьте любезны, проголосуйте сейчас. Вы бы из своего кармана, вот используя, скажем так, пример общественного румынского телевидения, TVR. Вы бы готовы были из своего кармана оплачивать спортивные трансляции, музыкальных конкурсов трансляции? Да или нет? Пожалуйста, 134-21-35. Вы бы оплачивали, вы бы были на это готовы, потому что это, ну, действительно общественно значимое событие. Это 134-21-35. Или вы были бы счастливы, если бы, наконец, эти трансляции прекратились и никогда бы такие деньги не платили? Это 134-21-36. Нет, вы бы за эту ерунду не платили бы точно. 134-21-36. 134-21-35. Вы готовы были бы расплачиваться, платить живыми деньгами за то, чтобы смотреть... там, спортивные трансляции, трансляции музыкальных конкурсов. Да, 134-21-35. Нет. Вы бы не стали за это платить, 134-21-36. А что сами граждане Румынии?
Они?
Они готовы были бы?
Вы знаете, да. Поскольку сейчас тоже есть достаточно мощная медийная кампания против нашего телевидения, да, вот в медийном пространстве Румынии, конечно, люди не все говорят, что нам, конечно, не надо платить вот эти взносы, таксы, потому что все перешли на интернет, все перешли на, через спутниковое телевидение, поэтому говорят, что не за,
зачем
платить, да. Но это не вся, то есть это маленькая часть каких-то поступлений в бюджет телевидения, вот эта такса. Если была побольше, тогда, конечно, поступления были, конечно, намного побольше.
Времена, да. Нравы, все меняется, все течет. Я останавливаю быстрое голосование. Результат 4% да, говорят, мы платили бы, 96% говорят нет.
У нас тоже.
Видите. А вы бы как проголосовали? Тоже интересно, лично.
Я бы за.
Я ну, бы конечно, вы на этом канале конечно, работаете, да, хотя я зачем бы, конечно, я... Хорошо, давайте идем дальше.
Это такое чисто субъективное, да, голосование, скажем так.
Смотрите, у нас есть еще новость про Румынию о том, что там как будто бы стартует акция «Пляжи для русских». Ну, по крайней мере, она так фигурирует в наших средствах массовой информации.
Уже стартовала в конце января этого года.
Прекрасно.
Приехала мощная такая группа вот пиарщиков, туроператоров из Румынии.
Сюда?
Сюда. Встречались с туроператорами из России и им предлагали, показали вот... И сейчас еще их приглашают туроператоров российских в Румынии посмотреть своими глазами, что мы можем предлагать на это лето, да. Там у нас есть очень интересные комбинированные туры, да. То есть это не обязательно ultra all inclusive, да. Наверное, это так постепенно уходит в прошлое, чтобы там 10 дней на пляже кушать и пить, да. Хочется какого-то более такого интересного разнообразия, поэтому мы можем предлагать, вот мы, Румыния, да, может предлагать там 5 дней на пляже, потом поехать на экскурсию, там есть это вот Трансильвания, где очень интересные средневековые замки, да, есть на севере Молдовы, да, в Буковине, там интересные монастыри, там есть такие экуменический, да, религиозный туризм, есть бальнеологический туризм, где можешь и отдыхать, и там проходить там курсы лечения, там по... Минеральная водичка, спа, там и у нас есть соляные пещеры, грязи, там очень много разнообразного ассортимента.
Поскольку эта история стартовала в январе, наверное, какие-то предварительные, весьма предварительные итоги можно подводить. Ну, хотя бы по тому, сколько путевок покупают сейчас. Вот говорят, у греческого посольства, там, у консульства, выстраиваются длиннющие очереди для того, чтобы получить визу в Грецию. Что касается Румынии, что-то подобное произошло?
Пока таких больших очередей я не видел. Сейчас только идет стадия разработок. Вот только на прошлой неделе, по-моему, в субботу вернулись представители главных страховых агентств России, навели разведку по Румынии, посмотреть, стоит включить Румынию или там продавать тура и страховку, включая в этих путевках, и они очень вернулись очень довольными. Это страховые агенты, да. Были ряд туроператоров, и были еще будут, там собираются, по-моему, еще пригласить российских СМИ, чтобы там поснимали репортажи, показали российским телевидением, российским
зрителям
и российским гражданам, что стоит приехать в Румынию, потому что есть много чего интересного посмотреть. И легенды графа Дракула, и там...
Трансильванию,
да. И очень много красивых... Кухня у нас очень вкусная.
Не спорю. И меня интересует другое. Сейчас, вот по сути, развернулась настоящая борьба за русских туристов после закрытия Египта и после закрытия Турции для нашего туриста. Сейчас, ну, началась борьба за миллионы фактически туристов. Я смотрю, амбиции у Румынии довольно скромные. Было 30 тысяч туристов, а претендуете на 100 тысяч. Ну, как будто бы в три раза больше, но все равно по сравнению с тем, что можно было бы получить, довольно скромно. А почему так?
Вы знаете, наверное, нужна была более мощная информационная кампания, да, в России, да, вот вы меня пригласили, я со своей стороны постараюсь довести, да, вот рассказывать, что стоит, да, должны, наверное, включиться и другие конторы, которые более так активно себя вели в медийном пространстве России, чтобы вот привлекать интерес для будущих поездок в Румынии. Это большая часть, это много чего значит.
Субъективное мое восприятие, я про вот эту акцию «Пляж для русских» нет, не слышал. А услышал только, когда готовился к этой программе, для того, чтобы иметь возможность задать вам какие-то вопросы. Поэтому это прошло мимо меня.
Знаете, это «Пляж для русских» такой шаблон, но это если взять... Мы не можем, конечно, быть заменой, полностью заменой Египта и Турции, да, потому что российский турист уже после Турции и Египта, конечно, он хочет 5 звезд, определенную цену.
Разбалован.
А вот мы как раз предлагаем комбинированные вот эти туры, да, которые это, он и хорошо себя чувствует, и может много чего посмотреть. То есть не жить и отдохнуть только в одном месте. У нас есть еще Дельта Дуная, где много общества с русской культурой, потому что вот древние липованы, да, которые мигрировали после реформы Никона, остались и живут, и говорят на своем древнерусском языке. Посмотреть их быт, традиции, это, наверное, для русского туриста тоже интересно.
Есть такие классические туры, ортодоксальные старообрядцы.
Старообрядцы. Есть такие туры, можно их включить. То есть это по желанию можно организовать любой тур, зависимо от интереса каждого отдельного гражданина.
Ну и последнее про Сирию. Времени у нас немного остается. Вы туда ездили?
Ездил.
Вернулись. А ездили для чего?
Там был чисто символический аспект взятия Пальмиры, поэтому вот для любого иностранного журналиста, конечно, вот
наши
это...
Минобороны,
да,
приглашали?
Да, по линии Минобороны, да, они часто организуют такие поездки, и вот это для нас бы вообще было счастье, вот посмотреть сразу после взятия Пальмиры, да, освобождения этого города, посмотреть, что осталось, как там люди постепенно вот в самом городе, не в исторический час, да, где музейная, а в самом городе Пальмира, как люди начинают постепенно возвращаться. Потом мы ездили еще в одном важный город, Эль-Каратейн, где посмотрели там ужас, который оставили после того, что убежали вот, игиловцы. Да. Потом еще мы посмотрели на фактах, в самом реальности, как происходит акт примирения не обязательно враждующих сторон, а те, которые как-то до сих пор были в стороне от этого политического процесса олигурирования, да, там были просто главы бедуинов в каком-то поселке, да, там не было там вооруженных там формирований.
То есть вы на переговорах, по сути, присутствовали?
Были там часть переговоров, подписание вот этого акта, да, что они как-то будут признавать власть и авторитет правительства Сирии. Вот,
Башара Асада.
Да. И это, конечно, это... Интересно вот это посмотреть. Там много чего.
Я даже не знаю, про что здесь больше спрашивать нужно. Про пиар-работу нашего Министерства обороны, которое устраивает фактически пресс-туры для зарубежных журналистов в те зоны, в которых работают наши ВКС.
Это отличная работа, и она, мне кажется, очень успешная. Что за это им огромное спасибо.
А кто еще? Ну, то есть, кого они собирали туда, кроме вас?
Ну, были из Италии тоже, вот телевидение Италии, Рай, были Deutsche Welle, Германия, да, были RTL, тоже Германия, были представители из Китая, были представители из Сербии, то есть были Sky News, да, Великобритания, британский. Да, да, то есть это достаточно такой широкий охват. Ну, конечно, как я понимаю, от представителей Минобороны там очень много заявок, то есть все их не могут взять, поэтому они стараются как-то организовать почаще такие поездки туда, именно убедиться, увидеть своими глазами, как там реально происходит процесс восстановления. По крайней мере, в той части, где еще можно говорить о спокойствии.
Бортом каким летели? Не Ил-76 или простым гражданским самолетом?
По-моему, вот эти нюансы как-то...
Ил-76, это который с рампы, огромный самолет, ну, то есть у него сзади открывается люк.
Нет, туда... не было. Так, не так вроде вот бы нормально все... такие.
То есть не совсем экстремальные вопросы.
Нет. Ну, экстремальные были, знаете, были там часть экстремала, а вот ехать в бронированных капсулах, потому что там, конечно, не все безопасно. И это в брониках, в каске, тогда я первый раз чувствовал, как себя... Как живет одна черепаха, да, все время в панцире, да, и в духоте, и как в жаре. Незабываемые такие впечатления.
Тогда немного политологии. Последние дни они, ну, как-то богаты на различного рода предложения. Например, господин Керри, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки, предложил, ну, фактически разграничить зоны влияния в Сирии и вести уже честную игру. Это предложение поступило в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации. Уже даже был ответ Сергея Лаврова, который сказал, что это, конечно, упрощение, не все так просто, но как будто бы какое-то рациональное зерно в этом есть. Вы себе это представляете, вот побывав там, в Сирии? Как это может быть? Разграничение зон влияния.
Ну, поскольку я знаю, что Россия как-то поддерживает Сирию как унитарное государство, да, то есть, по крайней мере, речь о федерализации Сирии не идет, я не вижу чисто практически, как все это может работать. Да, мы были, я не скрою, да, что там мы были... на тех участках, где контролирует сирийская армия, да, с помощью из воздуха российской авиации, это да. Я мне бы хотелось, да, что вот мои коллеги, которые работают в Бухаресте, приехали со своими натовскими, да, американскими партнерами и работали то же самое, как я в Латакии, в другой провинции. И была бы намного интересная картина.
Можно было бы сравнивать,
да. Поэтому, в принципе, теоретически возможно, но здесь тоже это вопрос политики, как... в конечном итоге будут договориться. А если будут такие зоны влияния, это как это полушаг в сторону федерализации, мне кажется.
Очень похоже на это правда.
Поэтому я не знаю, как все это...
Что простые сирийцы, имели ли с ними возможность поговорить, как бы они на это посмотрели? Есть какое-то представление ваше или нет?
Ну, где мы были, меня поразило, что везде за Башара Асада, да, то есть это не то, что там, может быть, там они просто чувствовали, что своего президента надо хвалить, но если так чисто нейтрально смотреть, даже когда мы проезжали на машинах, везде портреты Башара Асада, да, то есть это я не думаю, что специально для нас, для показухи были выставлены. Они там, люди реально верят своего президента, по крайней мере, в этой провинции, mm-hmm. в Латакии. Не знаю, как в других, поэтому...
Сложно,
люди,
сложно.
Да, ну просто видно, что там людям надоело вся эта неразбериха, вся эта война, и они счастливы, когда не могут возвращаться домой. Кто? Я был в декабре в лагерях для беженцев, там тоже жуткая картина, когда вот люди перед тобой плачут и говорят, мы хотим домой, мы хотим домой.
Это
не то, что говорят, мы хотим в Европу, они хотят домой, но не могут.
Осталось поэтому только определиться, живут... где их дом.
Да, вот они условиях. Пока живут в палатках, вот таких специализированных таких лагерей.
Вы про лагеря беженцев, которые в Румынии или в
Беженце? Не. В Латакии. Я был был в декабре тоже в Латакии, в лагере беженцев. В Румынии нету беженцев, тех, которые вот нахлынуло, скажем так, в прошлом году вот всю Европу. Как-то они к нам не хотят приютиться.
Да и сюда тоже не очень хотят, и я, кстати, понимаю, почему. И в Румынии, и в Российскую Федерацию пока не очень стремятся. Ну да, что же, да. Спасибо. С нами был сегодня шеф-корреспондент Бюро телевидения Румынии в России, Ливью Юрия. Спасибо, Ливью, приходите еще.